18:07 в Москве. Извините за опоздание, но учителя может в коридоре задержать зауч. Да? Вот, поэтому мы, нас никто, конечно, не задерживал, но мы по нашей вине с небольшим опозданием начинаем программу «Параграф 43». Это передача, в которой два учителя бывшей 43-й школы, один ныне действующий Леонид Кацва, другой уже бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории применительно к их преподаванию в средней школе. Сегодня мы планируем завершить небольшой трехчастный мини-цикл, посвященный тому, что в учебниках называется «Внешняя политика России 1805-11 года», например. Да?
Или «Наполеоновские войны».
Или «Наполеоновские войны». Мы начали чуть пораньше, мы начали с 802 года, да, с мирного договора, так сказать, на какое-то короткое время прервавший этот практически бесконечный период войн. В прошлый раз мы говорили о Тильзитском мире, о его ближайших последствиях, о том, в частности, как он был воспринят в России дворянством в целом, высшей аристократией, царской семьей в частности. Вот, мы говорили о последствиях этого мира не только для России, но и кое-каких последствиях для Европы. Мы сегодня планируем подойти вплотную к теме Отечественной войны 1812 года, но, как мы предупреждали с самого начала, на этом мы остановимся. У нас обязательно будет соответствующий цикл передач, но, как это у нас принято, через, так сказать, уход в некую другую тему на какое-то время. Так что сегодня нас ожидает франко-русский союз, да, тот самый, которому, упоминавшийся в прошлый раз, Альбер Вандаль посвятил колоссальную по объему, невероятно наполненную фактами, абсолютно пронаполеоновскую монографию «Хроника франко-русского союза». Я думаю, что у многих она есть на полке, в свое время, к моему удивлению, она вышла довольно массовым тиражом. Вот, вот об этом сегодня мы и будем говорить. Леонид Александрович, подключаемся?
Ну, я только чуть-чуть хочу вернуться к вопросу о том, как было воспринято в России, так сказать, превращение Наполеона из врага и вообще врага рода человеческого вдруг в союзника. Дело в том, что жители Москвы, так сказать, в любой момент, а жители других городов, так сказать, будучи в Москве, могут это до сих пор наблюдать воочию. Дело в том, что на Красной площади, как известно, стоит памятник. Памятник Минину и Пожарскому. Но известно, что он поставлен в 1817 году, казалось бы. Но дело в том, что это он поставлен в 1917 году. А первый проект памятника Маркс разработал в 1907 году. И это, конечно, была такая патриотическая акция, одновременно полонфобская. Полонфобия здесь понятно, чем объяснялась. Во-первых, как раз тем, что Наполеона очень положительно воспринимали в Польше. А во-вторых, тем, о чем мы уже говорили в прошлый раз, стремлением обратиться к победным страницам прошлого, причем именно к таким страницам, когда враг изгонялся, уже вроде бы победивший. И вот здесь, конечно, история Минина и Пожарского была как нельзя более кстати.
Мы в прошлый раз говорили, что эта тема как раз в это время очень востребована драматургами,
да, но
писателями.
Вот,
да.
Но вот про памятник, по-моему, мы упомянуть забыли.
Нет, про памятник нет. А что касается восприятия Наполеона польским обществом, я хочу процитировать две строчки Адама Мицкевича. «И повторяют все с восторгом умиленным, с Наполеоном Бог и мы с Наполеоном». Так что ничего удивительного в том, что в составе Великой Армии в 12-м году будет отдельный польский корпус, очень многочисленный.
И более того, насколько я понимаю, вообще из всех не французов, сражавшихся под наполеонским знаменем, самыми преданными Наполеону были именно поляки.
Судя по всему, да.
И кроме того, хотя герцогство Варшавское было создано в то время не на российских землях, вернее, не на тех землях Польши, которые когда-то отхватила себе Россия, а на тех землях, которые отошли к Пруссии, тем не менее, само, так сказать, частичное хотя бы восстановление этого герцогства в России воспринималась как угроза, потому что все понимали, так сказать, представители элиты, что если польское государство возникнет, то оно с течением времени обязательно предъявит свои претензии на те земли, которые к России отошли.
Ну и в чисто военном отношении это просто плацдарм идеальный для последующего вторжения. Да.
Само собой. Ну, а теперь давайте вернемся к тем событиям, которые разворачиваются дальше. Ну, как мы уже говорили, в 8-м году Наполеон свергает бурбонов в Испании. И вот это оказалось первой, так сказать, его акцией, которая не принесла успеха. То есть брата-то он посадил благополучно на мадридский престол, а вот, так сказать, поработить Испанию, даже не поработить, а подчинить, вот так правильнее сказать, не смог. Потому что в Испании развернулось колоссальное партизанское движение. Там пришлось держать огромное количество солдат. По-моему, мы называли даже цифру 400 тысяч человек. И это разбудило надежды на реванш. Прежде всего, конечно, в Вене, но думаю, что подумывали об этом и в Петербурге тоже.
Ну, по крайней мере, в мемуарах Дениса Давыдова описано, как пристально часть русского дворянства следила вот за этой
гвериллей. Следил за тем, что происходит в Испании, с очень большим сочувствием, конечно. Да, да. И, собственно, уже летом 8-го года в Европе, ну, в дипломатических кругах говорили о том, что приближается новая очередная австро-французская война. Но еще одна проблема, которую Наполеону возникла, была как раз связана не с Испанией, а с Россией. Дело в том, что, подписав в Тильзите согласие на участие в континентальной блокаде, Россия упорно важнейшей этой статьи Тильзитского мира не исполняла. И ничего здесь Александр I сделать не мог, потому что для российской экономики торговля с Англией была критически важна. В результате согласия на континентальную блокаду внешнеторговый оборот российский стал стремительно падать, финансы российские слабеть. Ну, вот известно, что еще во времена Екатерины Великой в России помимо серебряных денег были введены параллельно бумажные. И, конечно, ввиду того, что, так сказать, печатались бумажные деньги бесконтрольно, курс их стал падать. Но все-таки в 1806 году за бумажный рубль давали благополучно 78 копеек серебром. А два года спустя, в 8-м году, то есть как раз между этими датами, Тильзит, 48 копеек. То есть за два года падение на 30 копеек больше, чем за все время предшествующее с начала выпуска бумажных денег.
Ведь за те годы, как мы помним, и до 25 копеек будет доходить.
Ну, это все-таки после огромных затрат на войну 12-го года и заграничный поход. Кстати, мы всегда, когда в школе рассуждаем о событиях этой войны, как-то совершенно забываем о ее экономическом фоне. А война России, как любая война, нанесла очень серьезный ущерб. Бюджетный дефицит к 9-му году по сравнению с первым годом царствования Александра I в 13 раз вырастает. Доходит, ну, почти до 160 миллионов рублей. И, так сказать, агент Наполеона доносит из Москвы, правда, не из Петербурга, вся торговля в застое. Русские вельможи, привыкшие к роскоши, с горечью терпят лишения. Русские бумаги упали наполовину. Продукты дворянских поместья лишены вывоза. Ну, к чему все это приводит? Понятно, к чему. К контрабанде. То есть формально Россия к континентальной блокаде присоединилась. На практике контрабанда не только допускается, но, я бы сказал, поощряется. Без России континентальная блокада теряет в значительной степени свой смысл, потому что через Россию английские товары затем начинают поступать и в другие государства, да и сам российский рынок не последний по величине. И для того, чтобы все эти проблемы урегулировать, Наполеон в феврале 8 года предлагает Александру повторную встречу. Больше того, он даже делает такой жест, так сказать, приятный Александру. Он подписывает с Пруссией договор о выводе из Пруссии французских войск, о чем Александр неоднократно ходатайствовал. Ну, надо сказать, что у царя тоже были свои мотивы для того, чтобы, так сказать, встретиться с Бонапартом. Он рассчитывал на дипломатическую поддержку императора для того, чтобы завершить победные еще идущие войны. Не забудем, что война со Швецией, о которой мы говорили, идет еще. И вторая война, которая идет, и более трудная для России, это война с Турцией.
Ну, идет еще война с Персией, но тут, видимо, Наполеон не нужен.
Прямо говорить, периферийная. Да, периферийная, да, и большого значения не имевшая, и больших ресурсов не требовавшая. Да и Наполеон, в общем, насколько мне известно, в эту проблему особенно не вмешивался. Встреча действительно состоялась. Состоялась она в Германии, в Эрфурте. Значит, если брать по новому стилю, то с 15-го, нет, прошу прощения, по старому как раз стилю, с 15 сентября по 2 октября. И надо сказать, что Наполеон вот к Эрфурту подготовился таким образом, чтобы произвести впечатление максимального величия. То есть туда съехались зависимые от французского императора короли, князья, курфюрсты в сопровождении блестящей свиты.
Более 200 людей, да, которые носили
в общей сложности вот... людей, которые, ну, хотя бы формально считались монархами европейскими. Вот. И это, конечно, и балы, и театральные спектакли, и торжественные приемы. Все блистательно. Но переговоры при этом шли очень трудно.
Андрей нам сейчас покажет единственную на сегодня у нас картинку. Она такая не слишком красочная, но вот она как раз показывает свидание Александра и Наполеона в Эрфурте.
Да, вообще эта гравюра называется «Наполеон и Александр делят мир».
Ну да, она такая аллегорическая.
Да, да, да. И почему трудно шли переговоры? Александр не соглашался на многие требования Бонапарта. И, в частности, Наполеон очень добивался, чтобы Россия поддержала его в грядущей войне с Австрией. Царь согласился очень неохотно, с очень большим трудом, и только в том случае, если войну начнет Австрия. А в качестве ответного шага Наполеон согласился на присоединение к России Дунайских княжеств. Дунайские княжества, я не помню, звучало ли это выражение в наших предыдущих передачах, если звучало, то давно. Дунайские княжества – это Молдавия и Валахия, то есть современная Молдова, восточная часть Румынии – это Молдавия, и южная часть современной Румынии – это княжество Валахия. Таким образом, если в Тильзите Наполеон брал на себя как бы посредничество между Россией и Турцией, то здесь он согласился на российские требования. Кроме того, было подписано совместное обращение к Великобритании с предложением заключить мир. Но поскольку никаких сомнений в том, что англичане никакого мира подписывать не станут, было решено следующее – встретиться через год и обсудить способы и средства войны против Британской империи. Ну, сложно говорить о том, укрепил ли вот Эрфурт союз России и Франции. Мне кажется, скорее ослабил. Именно потому, что выявилось много спорных точек, именно потому, что согласие друг другу давалось неохотно. Ну и существует такой чуть-чуть показательный эпизод, описываемый и в биографиях Наполеона, и в книге Николая Алексеевича Троицкого «Александр и Наполеон», и в книгах по внешней политике. Ну, улыбаешься, понятно. Ты
у Александра Борисовича Черняка в «Пяти столетиях тайной войны» подробный разбор этого эпизода.
Ты понимаешь, что речь идет, конечно,
об агенте по кличке Кузен Анри.
Толерана с Александром. Дело в том, что, понимаете, вот, конечно, Шарль-Морис Толеран, о котором, кстати, на русском языке есть две, по меньшей мере, книги, по крайней мере, мне известны две. Одна называется коротко-лаконично «Толеран» и принадлежит авторству великого российского историка Евгения Викторовича Тарле. А вторая называет чуть более подробно, вот так, «Шарль-Морис Толеран», автор «Борисов». Я приношу свои извинения, я не помню сейчас имя отчество историка. Ну, надо сказать, что вторая книга написана гораздо более объективно.
Ну, она написана гораздо позже.
Да, да, ну, это понятно. А первая написана в присущем Тарле исключительно ярком стиле, но, так сказать, впечатление такое, что автор своего героя не только презирает, а просто ненавидит. Вот. Но, тем не менее, читать ее очень интересно, и читается она прекрасно. Я всем советую.
Так ну, вот и она довольно небольшая, в общем, по сравнению со многими другими работами Евгения Викторовича.
Да, конечно. Ну, она популярная такая биография. Но дело в том, что все, кто пишет о Толеране, теми или иными словами сходятся на том, что этот человек был своего рода барометр. Вот он ведь в своей жизни изменил всем.
Абсолютно.
Он сначала изменил бурбонам и перешел на сторону революции, затем он изменил, так сказать, революционерам, перешел на сторону Термидора и директории, потом изменил директории, перешел на сторону Бонапарта. Бонапарт предал, причем не единожды. Затем он снова будет служить бурбонам и, наконец, успеет служить июльской монархии. Так вот, он всегда успевал перебежать на другую сторону до того, как сторона, которой он служил, начинала терпеть поражение. Видимо, чутьем этот человек обладал совершенно исключительным, ну, а, так сказать, о беспринципности его здесь говорить лишнее.
Ну и вот как его не сравнивать после этого с крысой на государственном корабле?
Да. Так вот, дело не просто в том, что он стал агентом российским. Дело в том, что он, во-первых, добровольно предложил свои услуги в качестве агента. А во-вторых, на встрече с Александром, которая осталась неизвестна Бонапарту, потому что Бонапарт вообще потом сожалел не единожды, что он не повесил Толерана и Фуше, но вот об этой встрече он, по-моему, так и не узнал. На этой встрече Толеран произнес известную речь о том, что французский народ цивилизован, а французский государь не цивилизован. Русский народ не цивилизован, а русский государь цивилизован. Отсюда следует вывод, что французский народ должен явиться союзником русского государя. Отсюда, правда, второй вывод следует.
Это правда.
Зеркальный. Да, но об этом Толеран предпочел не рассуждать. Вот. И, в общем, конечно, его готовность вот таким образом предать Наполеона, видимо, свидетельствовала о том, и Тарле об этом пишет прямо, что князь Беневенский, а он носил такой титул, дарованный ему Бонапартом, видимо, решил, что император заигрался, что он действительно хочет мирового господства, чего никому не удавалось, не сломив шею. Ну, а затем, в апреле 1809 года, так-таки началась вот та самая австро-французская война, причем начали действительно австрийцы на свою голову. Австрийские войска под командованием эрцгерцога Карла вторглись в Баварию. И, надо сказать, Наполеон не постарался в этот раз опередить австрийцев, видимо, именно потому, что условием вступления в Россию войны была агрессия со стороны именно австрийской.
То есть он хотел, чтобы она проявилась более выпукло.
Да, он хотел, чтобы австрийцы начали боевые действия, чтобы это не получилось так, как в 1905 году, когда он мгновенно с ними разделался. Да и разделаться вот так не получилось. Кампания оказалась очень сложной. На этот раз австрийцы хоть и терпели поражение, но сопротивлялись очень упорно. Даже после того, как французы в Вену вошли, Австрия не капитулировала.
И одно из крупнейших сражений этой кампании, в общем-то, не считается победой Наполеона. Сражение при Асперне-Эслинге, в лучшем случае, ничья.
Да. И даже сражение под Ваграмом, которое Наполеон в конце концов все-таки выиграл,
это тоже не Аустерлиц.
Не так, как Аустерлиц или Монтенотто. Оно было выиграно за счет серьезного численного превосходства. Но в итоге все-таки был подписан мир в октябре 1809 года, так называемый Шенбрунский мир. Австрия превратилась фактически в зависимое от Наполеона государство. Я умолкаю, потому что перерыв-то, видимо, будем делать.
Ну, давайте сейчас сделаем перерыв, да, тем более, что...
Окей, ну, логично. Все.
Логично, да. Давайте, перерыв.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Обратите, пожалуйста, внимание на ассортимент нашего интернет-магазина, и мы продолжаем, поскольку мы передача историческая, естественно, что нам подбирают наши продюсеры соответствующую литературу на рекламу, мы продолжаем продавать, продолжаем с большим успехом, очень хорошо идут продажи, так что вы, товарищи, поторопитесь, пожалуйста. Это биография одного из самых, пожалуй, спорных руководителей советского государства, спорных в том смысле, что об оценке этой личности, этого периода в истории много спорят, я говорю о Юрии Владимировиче Андропове, и мы предлагаем вам совершенно блестящую биографию, написанную Никитой Петровым, замечательным современным историком, которая называется «Время Андропова». Неделю назад Леонид Александрович, который с ней уже ознакомился, своими в высшей степени положительными впечатлениями от этой книги делился.
Да,
Я пока только, вот она у меня, сказать, в списке того, что я собираюсь прочитать, но никак я не приступлю к этому, хотя я ее уже приобрел. Вот, ну хорошо, давайте вернемся на франко-австро-формально-русскую войну.
Ну, ввиду того, что так или иначе, но инициативу проявила Австрия, России пришлось соглашение, подписанное в Эрфурте, выполнять. И в войну вступать. Но Александр I не преминул сообщить австрийскому послу следующее, буквально. «Сделано будет все человечески возможное, чтобы не нанести вам ударов с нашей стороны. Мое положение так странно, что хотя мы с вами стоим на противоположных линиях, я не могу не желать вам успеха». И фактически русские войска только маневрировали наблюдали за австрийцами, боевых действий фактически не вели. Историки не без основания назвали эту кампанию бескровной войной. Надо сказать, что потом австрийцы честно расплатятся по счетам. И в 1812 году корпус Шварценберга, направленный Австрией на русский фронт, будет вести себя ровно так же. И Наполеон, конечно, понимал, что Россия его, ну, в какой-то степени водит за нос. И после того, как война завершилась и Шанбронский мир был подписан, Наполеон передал России небольшую часть Восточной Галиции с населением 400 тысяч человек. Для сравнения, остальная Галиция с населением в 1,5 миллиона досталась герцогству Варшавскому. Хотя было очевидно, что царя это крайне, так сказать, раздражает и вызывает у него высшей степени недовольства. Ну, а затем наступил 10-й год. И вот тут русско-французский союз ожидал новое испытание. Не забудем, что перед нами две монархии, что Наполеон хоть и недавно, но император. И в этом качестве он задумывается о том, чтобы обеспечить себе продолжение, чтобы создать династию. То есть он как...
Тем более, что он совсем недавно получает доказательство того, что он физически может это сделать. Он же долгое время считал, что он бездетен. И когда у него рождается сын, вот эту... Марию Валевскую, я имею в виду, польскую аристократку, да, и вот этого мальчика, который... Ну, собственно, мальчик проживет довольно долгую жизнь, в отличие.
Долгую жизнь и будет высокопоставленным дипломатом.
Да.
Так вот... В данном случае важно не это, мне кажется, а важно то, что, став уже не первым консулом, а императором, Наполеон задумывается не только о своих успехах, но и о том, как вот он останется в истории, о том, чтобы создать династию. Такие мысли о месте на страницах учебников истории, в памяти потомков. Но Жозефина и Багарне, у него детей быть не может. Известно, что Жозефина не может принести ему наследника. И тогда он решает с ней развестись. Кстати, многие ветераны первых кампаний Наполеона будут позднее говорить о том, что вот как он развелся с Жозефиной.
Пошли неудачи, да. Но что она была своеобразным талисманом его.
Да, но дело в том, что он не просто хочет вступить в брак. Вот Валевская ему не годится, потому что ему нужно...
Валевская была замужем вообще-то.
Даже если бы она была не замужем, она бы ему не годилась, потому что ему нужно вступить в брак по династическим правилам того времени с представительницей одной из важнейших династий Европы. При этом Гогенцоллернам, к прусским, прусской династии он обращаться никак не хочет, потому что Пруссию он не ставит ни во что. И выбор, соответственно, у него между Романовыми и Габсбургами. И еще в Эрфурте, надо сказать, он... выяснял у Александра, как тот посмотрит на его брак со своей любимой сестрой, с великой княжной Екатериной Павловной. Ну, вообще, надо сказать, что у Павла I было множество дочерей. Ну, старшие уже были замужем. Екатерина Павловна была, по-моему, на пару лет или, может быть, чуть больше, моложе Александра, у них были очень близкие отношения, близкие до такой степени, что есть даже не очень надежная, но, так сказать, такая, я бы сказал, сплетня, версия о том, что брат с сестрой состояли в интимных отношениях. Не знаю, насколько ее можно обсуждать всерьез, но девушка была с характером. И о, когда да. она узнала о таком зондаже со стороны Наполеона, она заявила: «Я скорее пойду за последнего русского степняка, чем за этого корсиканца». И, надо сказать, она немедленно выскочила замуж, причем это был очевидный мезальянс. Вышла она замуж за
Евгения Ольденбургского.
Георгия Ольденбургского.
Георгия.
Да. Он тогда вообще жил в России, вскоре он будет назначен тверским генерал-губернатором, и она уехала с ним в Тверь. Ну, она потом второй раз будет замужем, и умрет она королевой Вюртембергской.
Да.
Надо сказать, что в России ее поступок восприняли как некую патриотическую манифестацию. И она в какой-то степени сделалась таким знаменем патриотической оппозиции курсу своего брата.
В Твери возник такой салон, да,
так сказать. Ну, так именно в этом салоне вызрела оппозиция эсперанскому, о чем мы с тобой говорили.
Да.
Наполеон не оставил, надо сказать, попыток породниться с петербургским двором. В конце 9-го года он уже официально просил руки другой сестры Александра, великой княжны Анны Павловны, но ей тогда шел 16-й год. Царь ответил, что судьбами принцесс распоряжается императрица-мать. А Мария Федоровна ответствовала, что она согласна на брак дочери, но только через 2 года. Ну, в общем, и логично. Но она прям понял, что его водят за нос просто. Он воспринял это как отказ. И даже до получения официального вот этого отказа выдать за него Анну, он посватался к дочери австрийского императора Марии Луизе. Характерно, что он ее до этого никогда не видел. Знаком был только с ее портретом, выполненным, по-моему, на табакерке, что ли. И, так сказать, процедура обручения от его имени исполнял один из генералов, находившийся тогда в Вене. 1 апреля 2010 года брак состоялся. Бывший якобинец и бывший революционный генерал вступил в брак с австрийской принцессой, надо сказать, племянницей несчастной Марии Антуанетты. И, конечно, этот австрийский брак, отношения между Парижем и Петербургом еще сильнее ухудшил. Доверие было начисто утрачено. Брак, кстати, окажется, в общем, неудачным. В нем, правда, родится сын. Но когда Наполеон потерпит поражение и вынужден будет отправиться на Эльбу, Мария Луиза за ним не последует, сына он больше никогда не увидит. Судьба этого ребенка, как известно, была печальной. Ему посвящена знаменитая пьеса Ростана «Орленок».
Умрет его так называли «Глон», да, «Орленок».
Мне кажется, в 20-летнем возрасте нося в Австрии титул герцога рейхстадтского.
Но зато теперь они лежат рядом. Мария Луиза отдельно, а в Париже там же вот в боковом пределе похоронен вот этот мальчик. Ну, юноша.
Ну, в ответ Наполеон, надо сказать, присоединил герцогство Эдинбургское к своей империи. Не посчитался с тем, что это родня российской династии. Энергичные протесты Александра I остались совершенно тщетными. То есть дело шло к разрыву. И тогда же Россия принимает новый таможенный тариф. Очень резко снижены вывозные пошлины. И очень резко подняты ввозные пошлины. Причем подняты они именно на товары, поставляемые по суше. То есть это прямой удар по Франции. Зато упрощен доступ в российские порты для судов нейтральных стран. Ну, понимались под нейтральными странами прежде всего Соединенные Штаты, конечно. Но дело в том, что тогда именно в кораблях с нейтральным флагом поставляла свои товары в Европу, стараясь обойти континентальную блокаду Британии. И надо сказать, что вот принятие этого таможенного тарифа во Франции оценили однозначно как объявление таможенной войны России, Россией, Франции. Было очевидно, что франко-русский союз доживает последние дни. И, в общем, уже начиналась подготовка обоюдной новой войны. Мы не будем сейчас говорить об этом подробно, но известно, что уже в 10-11 годах русские генералы наперебой предлагали царю планы новой военной кампании. Причем mm-hmm. большая часть этих планов тогда была наступательной. Mm-hmm. Практически все они предлагали начать кампанию выступлений к Висле. Но прежде надо было завершить другую войну. Дело в том, что, как мы уже говорили, начиная с 6-го года шла война с Турцией. Ну, сразу надо вспомнить, что когда мы говорили вот о походе русского флота под командованием Ушакова к Ионийским островам, то упоминали, что Турция и Россия были тогда союзниками. И это действительно так. И когда к власти пришел Александр I, то и он, и его молодые друзья, так называемые, в общем, стремились к тому, чтобы с Турцией сохранить союз, поскольку ослабление Турции чревато было установлением контроля европейских держав над Черноморскими проливами, над Босфором и Дарданеллами. И даже удалось в 1805 году подписать новый русско-турецкий договор. Турки повторно дали согласие на проход русских кораблей через Босфор и Дарданеллы. И Россия этим, кстати, тогда в кампанию 1805 года воспользовалась. Но вместе с тем Россия вела себя по отношению к Турции двойственно. Во всяком случае, тайно поставляла оружие балканским повстанцам сербским. Восстание в Сербии началось в 1804 году. После Аустерлица под влиянием Франции султан проливы для русских кораблей закрыл. Ну, понятно, Россия потерпела поражение, влияние ее, так сказать, упало. К тому же Наполеон тогда, так сказать, целенаправленно ставил перед своими дипломатами задачу испортить русско-турецкие отношения. Ну вот, в ответ на закрытие проливов и замену турками государей Молдавии и Валахии, а те государи были дружественны России, Россия в ответ на это просто Дунайские княжества оккупировала, и в декабре 6-го года Турция объявила России войну. Причем, ну, в общем, надо сказать, что инициатива войны, конечно, принадлежала здесь России. Дунайская армия, или по-другому еще ее называют Молдавской армией, в 6-7 году нанесла туркам несколько поражений, овладела важными городами в Молдавии. Это прежде всего Яссы, а затем и Бухарест. Более того, заняла даже левый берег в среднем и нижнем течении Дуная. Но после Тильзитского мира...
Ты имеешь в виду правый, видимо, Лёнь, да? Потому что правый – это южный берег.
Нет, левый берег. Левый берег. До, левого берега. До Дуная дошли, заняли берег Дуная.
До Дуная дошли, а разве не переходили в эту кампанию?
Ну, может быть, только в некоторых точках, но не целиком. Mm. Вот. Ну, с другой стороны, все-таки после Тильзитского мира, когда Франция взяла на себя посредничество, Россия обязана была войска из Дунайских княжеств вывести. И война прервалась до Эрфурта. Возобновилась она после того, как Наполеон дал согласие на переход Дунайских княжеств к России. И вот в 2010 году русские уже действительно форсировали Дунай. И более того, подошли к Балканским перевалам. Вот теперь. Но закрепиться не смогли, потому что не хватало сил, сложности были со снабжением, пришлось отойти на исходные рубежи. А Наполеон всячески убеждал турок мир с Россией не заключать, потому что он уже понимал, что вскоре будет война его собственная с Россией. Мы в прошлый раз упоминали, что одним из командующих был младший Каменский в русско-турецкой войне, но он умер. По-моему, от холеры.
Или там от дизентерии, от какой-то инфекционной болезни.
Между этими болезнями иногда трудно вообще установить различия. Да. Дело в том, что там вообще кишечные болезни на том фронте свирепствовали. И в октябре, в 2011 году был назначен командующим Дунайской армией Михаил Ларионович Кутузов. Что, кстати, опровергает начатую версию о том, что после Аустерлица Александр I Кутузова увидеть не мог, никаких постов ему не поручал и так далее.
Да и киевским генерал-губернатором он побыл, тоже очень важный, да. Почетный пост.
И там последовали два сражения под Слободзеей и Рущуком.
Ну вот это уже правый берег Дуная.
Да, да. Угу. И там турки потеряли сначала 1500 убитыми и 400 человек пленными, но хуже было то, что 40-тысячный корпус, который переправился на северный берег, Дунай-то там поворачивает, оказался отрезан. И в результате в конце ноября уцелевшие 12 тысяч турецких солдат сдались в плен. 5 мая или по новому стилю 17 мая, Кутузов подписал с Турцией Бухарестский мир. Граница между Россией и Османской империей была тогда установлена по реке Прут. Надо сказать, что эта граница и сегодня существует. Сегодня это граница между Молдовой и Румынией. Надо сказать, что Кутузова очень многие критиковали за то, что он не добился границы по следующему притоку Дуная по реке Сирет или Серет, в зависимости от произношения. Кутузов на это отвечал, что он, так сказать, спешил. И спешил он, в общем, обоснованно. Потому что, ну вот, мир был заключен, а ратифицирован он был, если мне память не изменяет, буквально за день до начала русско-французской войны.
Да, заключен он в мае, а ратифицирован он был в июне, да.
Ну, грубо говоря, заключен за месяц. Там за месяц и несколько дней. Если по новому стилю, то, по-моему, 22 или 24 французы переправлялись. Ты лучше помнишь. А здесь 17 мая.
24-го,
ну,
да.
Да, 24-го. Ну, месяц и неделя, значит, 5 недель. Вот. И таким образом к России была присоединена территория, которую принято называть Бессарабией. Это восточная часть княжества Молдавии между Днестром и Прутом. Основная часть Молдавии и Валахия остались за Турцией. Получили автономию. Кроме них получила автономию Сербия. Ну, а на Кавказе Россия получила территорию вплоть до Сухуми. И, в общем, надо сказать, что, конечно, эта война была закончена действительно очень вовремя, потому что она это позволило сосредоточить максимум сил на западных границах.
И даже несмотря на то, что она была закончена, ведь Дунайская армия успеет принять участие только на финальном.
Это да. Но, по крайней мере, там не продолжились военные действия. Если бы они продолжились, то, возможно, России было бы значительно тяжелее. Не случайно известно, что Наполеон очень был возмущен заключением Бухарестского мира. Говорил, что турки пошли на заключение мира буквально накануне того дня, когда они могли вместе с Францией добиться от России значительных уступок, но уже было поздно. Ну вот таким образом, подводя итоги, мы можем сказать, что вот в эти годы, между 4 и 12, Россия, с одной стороны, не слишком удачно действовала против Франции. Все-таки две кампании оказались проиграны, и кампания 5-го года, и кампания 6-7 годов. Вынуждена была заключить мир, который на долгие годы стал таким нарицательным. Тильзитский мир равняется позорный мир. С другой стороны, Россия сумела расширить свою территорию, присоединив на юго-западных границах Бессарабию и на северо-западных границах Финляндию. То есть извлекла из имевшегося положения максимум выгоды. Другой вопрос, вот это совершенно отдельный вопрос. Выгодно ли было России вообще присоединение Финляндии? И не больше ли здесь оказалось минусов, чем плюсов? Но это мы рассуждаем все-таки из 21 века. Между тем, в 19 веке было, так сказать, железное сознание того, что чем больше присоединено территорий, тем политика успешнее. И вообще идея о том, что территориальные захваты совершенно не всегда на пользу государству, в 19 веке такой идеи, как мне представляется, просто не существовало.
И да, это сегодняшнее выражение, что чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Ну, конечно.
А в то время, в общем.
Все крупные государства того времени, будь то Франция, будь то Австрия, Пруссия, Россия, не говоря уже о крупнейшей колониальной империи Англии, присоединяли новые территории при любой возможности. Поэтому рассуждать об имперской политике можно, но все-таки не надо сегодняшние представления переносить в 19 век. Так сказать, и времена изменились, и представления изменились, ну и, так сказать, способы, так сказать, приобретения государством благосостояние тоже, как мне представляется, очень серьезно изменились.
Это называется принцип историзма, да? Не надо лезть сегодняшним днем.
Ну, в эпоху. Нельзя по законам сегодняшнего дня, так сказать, оценивать действия политиков 200-летней давности.
Лёнь,
таким образом, действительно вплотную подошли уже к совершенно отдельной теме, к теме войны 12-го года, которую пока, конечно, трогать не будем.
Вот мне бы как раз хотелось, у нас осталось 4 минуты, мы раньше этого никогда не делали, иногда анонсировали следующую тему и все. Мне бы хотелось, чтобы мы не просто анонс, а такой развернутый анонс, маленькую рекламку сделали следующей теме, благо мы с ней определились, и она будет очень нестандартная. Все наши темы до сегодняшнего момента более или менее соответствуют неким разделам школьного курса, и мы периодически эти разделы прям называем. Но вот мы решили, знаете, наверное, у многих учителя так делали в свое время в школе, когда программа, скажем, четверти пройдена, то на последнем уроке можно рассказать что-нибудь интересненькое не по программе. Да? Следующая наша тема, небольшая, мы рассчитываем, что две передачи у нас на нее уйдет, она, в общем, это не тема школьного курса, но она, во-первых, ужасно интересная, и, кстати, Леонид Александрович, который давно этой темой интересуется, меня на нее тоже подсадил не так давно, и я все больше и больше тоже нахожу в ней удовольствие. Ну, а кроме того, мне кажется, она такая сквозная, она дает очень много понимания определенных моментов. Леонид Александрович, скажи, о чем мы будем беседовать?
Мы будем говорить о происхождении русских фамилий. Дело в том, что тема действительно не событийная совсем, но при всем том, она, во-первых, любопытна с точки зрения российской специфики, потому что российские фамилии образовывались во многом совершенно по-иному, чем фамилии в Западной Европе и даже в Восточной Европе. А кроме того, в ней есть много неожиданного и даже иногда забавного.
Ну, а начнем мы, наверное, не с фамилии, а с имен, я так понимаю, да?
Без этого никуда.
С этих вот не календарных там всяких.
Ну, так, да? Это и есть происхождение фамилии. Конечно, отсюда и будем танцевать.
Ну, хорошо.
Вообще, надо сказать, что это раздел одной из вспомогательных исторических дисциплин, который называется антропонимика.
Антропонимика.
То есть наука о человеческих именах.
О названии человеков, да, совершенно верно. Ну вот, соответственно, вторую половину августа мы будем заниматься названиями человеков. Присоединяйтесь к нам, я думаю, что это будет ничуть не менее интересно, чем войны, реформы, так сказать, династические браки и прочее классическое содержание исторических уроков.
Забавнее.
С вами была программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов и Андрей Меликов, наш звуко- и видеорежиссер. Прощаемся с вами. Всего вам самого доброго.